Говорит радио «Свобода».
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Александр Купцев приговорен к 13 годам лишения свободы. В Беларуси продолжаются суды над сторонниками оппозиции, задержанными в ходе разгона акций протеста в Минске. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Ираке при взрыве на военной базе погибли не менее 30 человек. Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Александра Купцева, который 11 января совершил нападение на московскую синагогу, ранив 9 человек. Его признали виновным в покушении на убийство двух или более лиц, исключив из обвинения статью о разжигании национальной или религиозной ненависти, говорит адвокат потерпевших Вадим Клювгант.
Суд признал установленными все фактические обстоятельства дела, так как все происходило. К сожалению, в части оценки этих фактических обстоятельств возобладала не правовая оценка, а политическое. Как можно, признав, что действия совершались по мотиву национальной вражды и ненависти с одной стороны, или пусть даже только ненависть, и что они совершались в публичном общественном месте в присутствии большого количества людей, в то же время не признать, что эти действия были направлены на разжигание этой самой ненависти, это нонсенс с точки зрения правовой логики.
Сказал адвокат потерпевших. А вот мнение адвоката Купцева Нелли Архиповой.
Срок, который назначил суд Купцеву, достаточный. 13 лет лишения свободы строгого режима – это совсем немало.
Считает адвокат Купцева. Сам Купцев в суде заявил, что не раскаивается в содеянном. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным Центра избиркома, лидирует партия регионов Виктора Януковича. Затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». Подробнее о ситуации на Украине далее в программе «Время свободы». В Беларуси продолжаются суды над задержанными сторонниками оппозиции. За участие в митинге к 15 суткам ареста приговорены двое украинцев и трое русских, в том числе правозащитник Александр Подробинек. Такой же приговор получил бывший посол Польши в Беларуси Мариуш Марцинкевич. В иракском городе Мосул сегодня при взрыве на совместной военной базе США и иракской армии погибли по меньшей мере 30 человек. По неподтвержденным данным, взрыв произошел у центра по набору в армии. Вероятно, был совершен смертником. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Выступая в эфире телеканала NBC, Райс заявила.
Мы определенно должны поднять этот вопрос на переговорах с российским руководством. Я повторяю, это серьезное дело. Я не хочу строить предположение, что Россия знала и чего не знала. Но коль скоро наши с ней отношения достаточно чистосердечны, мы должны обсуждать и трудные вопросы, и такого рода разговоры должны быть честными.
Говорила Кондолиза Райс. На прошлой неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится, что в 2003 году России удалось получить данные о планах американского командования в Ираке. Информация была передана Багдаду, утверждается в докладе. Российская служба внешней разведки категорически отвергает обвинения.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии выведены из строя линии электропередачи в Кавкасионе, по которой передается электроэнергия из России. Неизвестные люди обстреляли ЛЭП в понедельник утром в районе села Сакени в Кадорском ущелье. На вторник намечалась остановка для ремонта крупнейшей в стране гидроэлектростанции Ингуря. Нехватку электроэнергии предполагалось компенсировать за счет увеличения поставок из России по ЛЭП в Кавкасионе. На палестинских территориях не прекращается противостояние израильских солдат и исламских боевиков, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
У КПП Эрес на границе с сектором Газа в результате перестрелки с израильскими солдатами убиты по меньшей мере два палестинских боевика. Эту информацию подтвердили и армия обороны Израиля, и палестинская радикальная группировка «Исламский джихад». По сообщению палестинского МВД, вооруженный боевик был уничтожен огнем израильских ВВС при попытке запуска ракеты «Кассам». утром в районе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. В секторе Газа вертолет израильских ВВС выпустил две ракеты по автомобилю, в котором находились боевики бригад мучеников Аляксы, боевого крыла группировки Фатх. По сообщениям палестинских СМИ, в результате атаки ранение получил один из боевиков и прохожий, случайно оказавшийся рядом. В ходе операции на западном берегу Иордана израильские военные задержали по подозрению в террористической деятельности 18 боевиков палестинских группировок «Хамас», «Исламский джихад», «Танзим» и «Народный фронт освобождения Палестины». Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Чехии зафиксирован первый случай птичьего гриппа. Мертвый лебедь был найден на юге страны у города глубоко над Волтавою. А власти подозревают, что он был заражен опасной для человека разновидностью вируса H5N1. Ведется проверка. В Самаре прошла массовая акция протеста жителей муниципальных общежитий, которые требуют у властей разрешения на приватизацию их жилья, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Возмущенные действиями городских чиновников, препятствующих им в оформлении жилплощади в частную собственность, жители самарских общежитий начали сегодня масштабную акцию протеста. Митинги протеста, в которых участвовало более 1000 человек, состоялись у губернской думы, областной администрации и в центре Самары, на площади имени Куйбышева. Сегодня на балансе самарской мэрии находятся 73 общежития, в которых проживает около 100 тысяч человек. По закону все эти люди имеют право зарегистрировать занимаемую жилплощадь в частную собственность. Однако для этого нужно перевести общежитие в категорию жилых домов. Сегодня жители 17 самарских общежитий направили в районные суды более 300 исков с требованием признать за ними право собственности на жилплощадь. Митинги жителей самарских общежитий будут проходить ежедневно, вплоть до 1 апреля. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Белоруссии продолжаются суды над активистами оппозиции. На Украине подсчет голосов на выборах в парламент. Пока, по предварительным данным, лидирует партия Виктора Януковича. В Петербурге новое нападение на девочку с темным цветом кожи. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Сегодня в Минске начались судебные процессы над участниками акции протеста белорусской оппозиции 24-25 марта. Судебные вердикты должны быть вынесены в отношении около 1500 человек. Сегодня же безо всякого решения суда из минского приемника-распределителя был отпущен журналист первого российского телеканала Павел Шеремет, задержанный белорусской милицией во время митинга 25 марта в субботу. По данным Центра экстремальной журналистики, всего в Белоруссии с начала предвыборной кампании милицией и спецслужбами были задержаны около 60 журналистов. Около 30 до сих пор находятся под арестом. За ситуацией в Белоруссии сегодня следила корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Журналист первого российского телеканала Павел Шеремет, задержанный в Минске 25 марта, сегодня вышел из приемника распределителя. В интервью «Радио Свобода» Павел сказал, что его отпустили так же, как и задержали, без каких-либо объяснений и решений суда. Во время задержания журналист был болен пневмонией, и поэтому я спросила у Павла, как он сейчас себя чувствует.
Я себя чувствую так себе нормально, как может чувствовать человек, который перенес двустороннее воспаление легких и две ночи, три дня провел на деревянном полу. Так, есть температура небольшая, но в целом нормально. Я находился в камере с двумя российскими гражданами, журналистами, Эдуард Глезин и Олег Козловский. И вот Эдуард Глезин, он на самом деле очень болен, у него острый бронхит с подозрением тоже на воспаление легких. Вчера ему вызывали скорую помощь, делали уколы.
Вас выпустили по решению суда?
Нет, вот меня как арестовали без всяких объяснений, так и выпустили сейчас без всяких объяснений. Меня задержали и обвиняли в сквернословии, оскорблении сотрудников милиции, причем задержали на пустой улице. Трудно себе представить, что нормальный человек может идти по пустой улице, сквернословить и оскорблять сотрудников милиции. Меня схватили, заковали в наручники за спиной, возили по городу, избивали, натянув на лицо шапку, чтобы я не видел, куда мы ездим, угрожали мне. А потом меня отвезли в милицию. В милиции меня отвезли в больницу. Меня освободили по распоряжению министра. внутренних дел Беларуси. Я разговаривал с Константином Львовичем Эрнстом, нашим генеральным директором. Он 3 дня добивался моего освобождения. Он взял меня на поруки. Я приехал, на самом деле, повидать своих родителей, которых не видел несколько месяцев. Очень опасное путешествие для меня, потому что, видимо, белорусские власти не могут спокойно реагировать на мою фамилию, на мое присутствие в Минске.
Как вы думаете, почему они не могут спокойно на вас реагировать?
Из-за той деятельности, которую мы здесь ведем постоянно по поиску нашего похищенного оператора Дмитрия Завадского. Мы поддерживаем все эти годы его семью и постоянно требуем от властей ответ на вопрос, где он. Это во многом из-за того, что я член Российско-Белорусской правозащитной комиссии при совете, который возглавляет Элла Панфилова. И мы ставим эти вопросы в том, что происходит с гражданами России в Беларуси и наоборот. Я думаю, что это просто личные какие-то счеты властей, потому что я не оппозиционер, я журналист. Может быть, это резкие комментарии, которые я давал по ситуации в Беларуси, но вот эти сотни задержанных и избитых людей, это просто уже невозможно молчать.
А вот как оценивает действия белорусских властей в отношении Павла Шеремета и других задержанных журналистов директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Я думаю, что власти с удовольствием его арестовали, потому что Павел уже длительное время вызывает определенные чувства у белорусской власти. Наверное, еще и после того, как он создал один из сейчас популярных сайтов в Беларуси, «Белорусский партизан». Несколько дней в заключении содержится другой российский журналист Александр Подрабинник. В Беларуси задержано огромное количество журналистов. По нашим данным, их с начала предвыборной кампании было 60 человек. В день выборов и после выборов, включая последние события в Минске, было задержано 32 журналиста. Из этих 60 журналистов, 20 журналистов были осуждены на различные сроки лишения свободы. 8 журналистов были избиты, и еще несколько журналистов были осуждены к выплате различного размера штрафов. Власти относятся к журналистам всегда с опаской, потому что они журналисты. И хотя тут можно спросить по поводу того, чего же они боятся, поскольку белорусский журналист уже не имеет никакого влияния, собственно, на территории Беларуси. Но когда задерживали журналистов Беларуси в эти дни, то тут, скорее всего, они попадали под категорию людей, которые просто находились в толпе участвующих в различных событиях, в том числе и среди митингующих.
Среди осужденных минскими судами в понедельник граждане Беларуси, России, Украины и Польши. Как передает наш корреспондент в Беларуси Игорь Корней, задержанных доставляют в здание судов с завязанными за спиной руками. Их судят по одному, и рассмотрение дел закрыто для родственников и прессы.
Суд Ленинского района Минска приговорил граждан России, активистов движения «Оборона» Олега Козловского и Эдуарда Глезина, задержанных ночью 24 марта на Октябрьской площади белорусской столицы, к 15 суткам административного ареста. Судьбу Козловского и Глезина по решению суда Советского района Минска разделил обозреватель «Новой газеты» Александр Подрабинник. Он также ближайшие 15 суток проведет в Минском следственном изоляторе. 27 марта российский политолог Андрей Суздальцев, живущий и работающий в Минске с начала 90-х, получил официальное решение о депортации из Белоруссии сроком на 5 лет. Суздальцеву предупредили, что он обязан уехать из Белоруссии в течение 10 дней. Сам Суздальцев объясняет действия белорусских властей местью за критику власти.
Это такая формулировка. Суд представляет угрозу национальной безопасности Республики Беларусь.
Сегодня суд Ленинского района столицы наказал бывшего посла Польши в Белоруссии Мариуша Машкевича 15-суточным арестом. Машкевич в суде заявил, что гордится тем, что в ночь разгона палаточного городка был с молодежью на Октябрьской площади. До конца невыясненной остается судьба задержанного 25 марта экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Супруга Козулина сообщила, что местонахождение ее мужа неизвестно. По словам Ирины Козулиной, таинственным образом исчез исследователь, который ведет уголовное дело по событиям 25 марта в Минске.
Сегодня утром я отнесла эту жалобу, и принял у меня ее Исаченко Сергей Игоревич. И он сказал следующую вещь, что Козулин находиться в Жодино не может, так как его дела ведет управление внутренних дел Мингорсполкома, он должен находиться на Володарского. Таким образом, сегодня утром оказалось, что я снова не знаю, где мой муж.
Пока достоверно известно, что к разным срокам административных арестов от 7 до 10 суток приговорены племянники Козулина. Александр и Алексей Козулины были задержаны в ночь на 24 марта на Октябрьской площади. Сроки от 5 до 15 суток административных арестов, а также огромные суммы штрафов уже получили десятки сторонников белорусской оппозиции. В свою очередь, в больницах Минска отказываются предоставлять информацию о пострадавших во время разгона оппозиционной акции 25 марта. Правозащитники утверждают, что медикам запретили регистрировать обратившихся за медицинской помощью демонстрантов. Стало известно, что минчанина Сергея Трощенко, который был доставлен в 4-ю больницу Минска в тяжелом состоянии, накануне увезли в неизвестном направлении. Ситуация выглядит тем более странной, поскольку вначале сообщалось, что этот человек мог быть убит.
Это был репортаж нашего минского корреспондента Игоря Корнея. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который 11 января напал на прихожан Московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. В Беларуси освобожден российский журналист Павел Шеремет, задержанный 25 марта в Минске. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В иракском городе Мосул сегодня при взрыве на совместной военной базе США и иракской армии погибли по меньшей мере 30 человек. В Чехии зафиксирован первый случай птичьего гриппа. Хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в 10 вечера, как всегда по понедельникам, в нашем эфире программа «Время политики», которую ведет мой коллега Михаил Соколов. В числе главных тем его программы – итоги пленума ЦК КПРФ, как Дмитрий Рогозин сдал партию «Родина» Александру Бабакову, почему треть избирателей Перми голосовала на выборах мэра против всех, жизнь после выборов Кировская и Нижегородская области, Саратов и старые новые губернаторы Карелия и Ульяновская область. Передача «Время политики» повторяется в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какая сегодня главная тема в американских газетах?
Добрый вечер, Александр. Главной темой стала прошедшая в конце недели полумиллионная демонстрация в Лос-Анджелесе и в других крупных городах. Кстати, она имела место в Чикаго, в Денвере, в Финиксе и Милуоке. В Чикаго собралось почти 300 тысяч человек. А вот что пишет «Нью-Йорк Таймс». Демонстрации приурочены к заканчивающемуся в Вашингтоне обсуждению миграционной реформы. На сегодня назначены дебаты и голосования по законопроекту, предложенному сенатором Спектором. Спектр и его коллеги работают под огромным давлением. Лидер большинства в Сенате Фрист угрожает выставить в противовес сбалансированному законопроекту Спектора бескомпромиссный, обязательный к приятию законопроект, если комитет Спектра не сможет закончить работу сегодня. Антимиграционные силы в Конгрессе готовы заблокировать любой проект закона, если он не самый жестокий, пишет «Нью-Йорк Таймс». Это было бы поражением для президента Буша, кто давно выступает за полную и разумную реформу миграционной системы. На прошлой неделе президент призвал Конгресс провести спокойное обсуждение вопроса. Но если он хочет действительно разумной реформы, ему нужно сделать больше, чем просто призывать Конгресс соблюдать правила приличия. В конце своего комментария «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Демонстранты понимают лучше, чем большинство американцев, насущность проведения реформы. Президент Буш должен выступать за разумную реформу с такой же убежденностью». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс», а вот что пишет «Лос-Анджелес Таймс». Рассудительность пытается восторжествовать в Сенате, где на этой неделе будет рассматриваться иммиграционный закон. Но до принятия его далеко, особенно в свете расхождения во мнениях в республиканской партии. Лидер большинства Фрист грозит выступить с законопроектом об ужесточении безопасности границ, но не упоминающим создание какой-либо программы для рабочих иностранцев. Консервативные республиканцы должны понимать, насколько губительны для экономики их намерение объявить вне закона рабочие руки, в которых в стране такая нужда. Ниже «Лос-Анджелес Таймс» пишет: «Практичная, справедливое и разумное предложение сенатора Спектора включает программу, позволяющую рабочим, находящимся в стране нелегально, получить разрешение на работу. Законопроект не амнистирует нелегальных иммигрантов. Да и работодатели вперед должны будут доказывать, что американцы не претендуют на работу, предлагаемую иностранным рабочим. У Сената есть шанс и даже обязанность быть выше мелочных забот предвыборного сезона и принять закон, отражающий реальные нужды страны. А вот какой аспект иммиграционной реформы интересует газету Wall Street Journal. Американские бизнесы крайне раздосадованы тем, что Конгресс не может увеличить количество виз, выдаваемых квалифицированным иммигрантам. В законопроекте сенатора Спектора, рассмотрение которого начнется сегодня, содержится положение о давно ожидаемом увеличении числа виз, выдаваемых иностранным специалистам. Увеличение почти вдвое. Более того, это число будет автоматически изменяться в соответствии со спросом. В законопроекте также оговаривается судьба иностранных студентов, обучающихся в Америке. В условиях глобальной экономики не имеет смысла давать блестящее образование иностранным студентам, а потом отсылать их домой в Англию, Индию или Китай, чтобы они начинали там деловую деятельность и разрабатывали новые технологии для конкурента в Америке. Именно это происходит сегодня, когда существующая иммиграционная система ограничивает возможности иностранных студентов, тех, кто хотел бы остаться в Америке, получить разрешение на работу. В соответствии с предлагаемым законопроектом, большее число иностранных студентов смогут получить вид на жительство, продолжая образование в области математики, инженерных наук, технологий или физики. Жаль, что в нашей среде нет большого числа талантливых молодых людей в этих областях науки. И винить следует уровень образования в средней школе, пишет Wall Street Journal. В конце своего комментария Wall Street Journal пишет: «Нечетко определенная и подверженная политическим веяниям иммиграционная политика заставляет компании давать работу специалистам за рубежом. На прошлой неделе компания Dell объявила, что надеется увеличить число сотрудников в Индии в течение 3 лет до 20 тысяч. Такие заявления слышны от американских компаний почти каждый день. Прогонять из страны иностранных специалистов значит наносить ущерб своей экономике». Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Большое спасибо, Ирина. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет, посвященными теме иммиграции, вас познакомила корреспондент Радио Свободы Ирина Савинова. А сейчас наша программа продолжит репортаж на актуальную тему. Мы вновь возвращаемся к теме прошедших парламентских выборов на Украине. С нами на связи из Киева обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Здравствуйте, Виталий, вам слово.
Итак, сейчас уже известно, по крайней мере, предварительно 36% голосов избирателей, которые сообщены центральной избирательной кампанией. И тут очень важно сказать, что они не очень сильно отличаются от результатов экзит-пулов, с которыми мы уже знакомили наших слушателей вчера и сегодня утром. 26% голосов партии регионов получила по этим результатам, 23% голосов в блоке Юлии Тимошенко, 16% получил блок Виктора Ющенко «Наша Украина», 7% Социалистической партии Украины, 3,5% коммунисты. Остальные партии и блоки, которые участвовали в парламентских выборах на Украине в минувшее воскресенье, не преодолели барьер 3%, и таким образом не смогут войти в парламент Украины. Это очень важный такой момент, потому что он открывает дорогу к созданию новой коалиции правительства. Но эта коалиция будет существовать только в том случае, если на нее согласятся, прежде всего, партии так называемые оранжевые, то есть те, которые выступали за победу на президентских выборах Виктора Ющенко. Переговоры о создании этой коалиции шли весь день сегодняшний, но президент Украины Виктор Ющенко заявил, что реально говорить о коалиции можно только в том случае, когда будут объявлены полностью результаты всех парламентских выборов. Когда это произойдет, вероятно, завтра. Вероятно, завтра мы узнаем, каковы реальные очертания этой коалиции. Потому что понятно, что вот эти вот два дня политики из блока Юлии Тимошенко, из Народного союза «Наша Украина», из Социалистической партии используют для того, чтобы какие-то условия согласовать создание подобной коалиции. Мы же помним, правительство Юлии Тимошенко ушло в отставку в результате острого конфликта между бывшим уже премьер-министром тогда и ближайшим окружением Виктора Ющенко. Вот это вот взаимное раздражение вряд ли полностью исчезло на протяжении последних месяцев. Посмотрим, как оно будет преодолеваться, и тогда сможем сказать, каким политическим результатом окончились парламентские выборы в Украине.
Большое спасибо, Виталий. Я напомню, с нами на связи из Киева был обозреватель Радио Свобода Виталий Портников с последними цифрами о результатах парламентских выборов на Украине. Но окончательно эти результаты, конечно, будут известны только завтра. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Петербурге в минувшую субботу было совершено нападение на 9-летнюю девочку Лилиану Сесока. Мать ребенка, как и сама девочка, гражданка России, а отец – гражданин африканского государства Мали. На девочку напали в подъезде ее дома двое молодых людей, примерно 17-18 лет. Они нанесли несколько ножевых ранений в голову и в шею. Сейчас пострадавшая девочка в больнице. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин о нападении на Лилиану Сесока и о приговоре нападавшим на и убившим таджикскую девочку Хуршеду Султонову. Обо всем об этом он побеседовал с координатором оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым.
Александр Яковлевич, можно ли считать нападение на девочку-мулатку реакцией на вердикт суда присяжных в деле об убийстве таджикской девочки?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего проанализировать психологию скинхедовских нападений. Дело в том, что в основе этих акций лежит жажда самоутверждения, стремление показать, что они здесь хозяева. От них зависит, будет ли здесь кто-то другой. Иностранцы, люди другим цветом кожи. Поэтому для них очень важно всегда демонстрировать свое присутствие и подтверждать его. После такого вердикта, который вынес суд, у них может быть только одна реакция, у скинхедов. Это выйти и повторить. Показать, что они вот сделали, делают и будут делать так, пока останется здесь хотя бы один, с их точки зрения, не устраивающий их человек. Вот основная посылка, из которой однозначно следует, что после таких приговоров количество убийств и нападений скинхедовских в городе будет только возрастать.
То есть не выносить такие приговоры? Что же делать тогда?
Вы знаете, вот вопрос, что делать, любимый вопрос русской интеллигенции. В данном случае я хотел бы уточнить, кому он адресован. У каждого из нас есть свои возможности для того, чтобы бороться с этим явлением. У родителей, у которых дети ходят в школы, есть возможность обратиться к дирекции, например, с предложением организовать в городе родительский совет по толерантности, который следил бы за тем, как в данной школе обращаются дети с детьми другой национальности, и вообще, как в этой школе обстоят дела со скинхедами. Это вполне могут сделать родители. Это раз. У прокуратуры и у суда к ним, конечно, больше всего вопросов. Потому что, ну, простите, мы все-таки живем в России, которая недавно была Советским Союзом, говорит о том, что у нас полностью независимый суд, и присяжные выносят постановление совершенно вот только опираясь на свои чувства и никак не глядя на то, что говорит и делает судья и прокурор. Это иллюзия. Это вопрос к судейским чиновникам высокого ранга проанализировать, как шел процесс, стенограмма, запись это есть, как прокурор и судья исполняли свои функции и почему был такой результат. Насколько мне известно, доказательная база была очень сильной, и оперативники проявили просто очень высокий уровень ответственности и хорошо поработали на первом этапе. Мы помним это дело. Дай бог, чтобы в случае с Лилианой они также успешно поработали, как в случае с Хуршедой. И, конечно, очень важно, чтобы общество в целом оказывало давление на власть, непрерывное давление, ставило перед ней неудобные вопросы, но не забывало при этом, что оно тоже может многое делать, на самом деле гораздо больше, чем это делает власть, для того, чтобы предотвратить распространение этой коричневой чумы по России.
Вы говорите об ответственности общества, но как отследить тот самый бытовой шовинизм, который присутствует на всех уровнях в нашем обществе и который, безусловно, является одной из причин того, что сейчас происходит?
Его отслеживать не надо, он очевиден. Они что, прячутся, бытовые антисемиты? Они проявляют себя в каждом слове, в каждом действии, каждый день, каждый час. Если вы молчите, молча это выслушиваете, не реагируете на это, то им потакаете. И надо, чтобы журналисты и культурная интеллигенция наша обратили внимание на необходимость борьбы с языком вражды не только в средствах массовой информации, это очень важный вопрос, но в том числе и в быту. Это очень важная вещь. Культура, телевидение, радио, кино воспитывают людей. Вещи, я говорю сейчас, казалось бы, очевидные, но, тем не менее, это ответственность не государства, а конкретных людей. неприемлемость расизма, ксенофобии и фашизма на всех уровнях, в каждом доме, в каждом учреждении, это необходимое условие борьбы с фашизмом. С этого нужно начинать.
Спасибо. Сегодня мы беседовали с координатором Оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин. Хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера в нашем эфире программа «Поверх барьеров», которую по понедельникам ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В числе главных тем – открытие фотобиеннале в Москве, обзор книжных новинок, эссе Бориса Парамонова «Сами и Ленни». Повтор программы завтра в 14 часов. В Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд приговорил Александра Копцева, который 11 января напал на прихожан московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц, исключив из обвинения статью о разжигании национальной или религиозной ненависти. В Беларуси освобожден российский журналист Павел Шеремет, задержанный 25 марта в Минске. В стране начались суды над задержанными при разгроме палаточного лагеря в центре Минска в ночь на 24 марта и разгоне субботнего шествия оппозиции 25 марта. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным, лидирует партия регионов Виктора Януковича, затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». В иракском городе Мосул сегодня при взрыве на совместной военной базе США и иракской армии погибли по меньшей мере 30 человек. По неподтвержденным данным, взрыв произошел у центра по набору в армию и, вероятно, был совершен смертником. Новый премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания призвал к возобновлению диалога с международными посредниками в урегулировании ближневосточного конфликта. Хания добавил, что его правительство готово работать с ближневосточным квартетом США, России, ЕС и ООН. В Тбилиси минувшей ночью подавлен бунт заключенных в тюрьме. По сообщению Министерства юстиции, есть убитые, около 20 человек ранены, в том числе двое полицейских. В Чехии зафиксирован первый случай птичьего гриппа. Мертвый лебедь найден на юге страны у города Глубоко над Волтавой. Власти подозревают, что он был заражен опасной для человека разновидностью вируса H5N1. Ведется проверка. В Кабуле афганец Абдул-Рахман, обвиняемый в вероотступничестве, сегодня проходит медицинскую экспертизу. Если его признают невменяемым, все обвинения против него будут сняты. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 27 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Граф Флорис Меликов был крупным деятелем эпохи великих реформ императора Александра II. О его роли рассказывает Борис Парамонов. 27 марта 80-го года.
Эпоха великих реформ, преобразовавшая многие сферы русской жизни, оставила неизменной саму систему власти, самодержавия. Однако попытка преобразования власти на конституционных началах была сделана. Осуществить эту попытку был призван граф Михаил Тариелевич Лорис Меликов. Он происходил из армянских дворян. Родился в 1825 году. За военные заслуги он получил титул графа. 5 февраля 1880 года народовольцы устроили взрыв в Зимнем дворце. Потребовались меры экстраординарные. 8 февраля государь объявил создание Верховной распорядительной комиссии с наделением ее главного начальника диктаторской властью. Этим начальником был назначен генерал-адъютант Лорис Меликов. Диктатура Лорис Меликова вскоре, однако, получила название «диктатуры сердца». 14 месяцев, проведенных ему власти, оказались самыми либеральными днями русской истории. Основой его политики стала попытка опереться на общественные силы в борьбе с террором. По вступлении на пост Лорис в обращении к жителям столицы сказал: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни». В осуществлении этого плана Лорис Меликов провел весьма популярные меры. Было закрыто третье отделение, секретная полиция. Прекращены административные репрессии. Значительно расширены права земли. земств и городских дум, органов общественного самоуправления. Венчал все это его проект созыва народных представителей, который называют Конституцией Лорис Меликова. Проект сообщения был готов и подписан Александром II 1 марта 1881 года. Подписав его, он отправился на прогулку, на которой был убит бомбой народовольцев. Это событие, безусловно, отвратило нового государя Александра III от введения в действие Лорисовского проекта. Дело народного представительства было отложено в России еще на четверть века. Сам Лорис Меликов подал в отставку в конце апреля того же года. Дело Конституции, устанавливающей права и свободы, не могло быть в тот момент успешным в России. Несомненно, принятие Конституции в 1981 году привело бы не к успокоению страны, а к эскалации общественного хаоса, как это и случилось в 1905 году и позднее, в феврале 1917. В России в тот исторический период не было широкой социальной основы для конституционного порядка, не выработался тип личности, способный к ответственному обладанию правами и свободами. Нужно было создать носителя прав в толще населения. По такому пути и пошла власть позднее.
О личности Лорис Меликова рассказывал Борис Парамонов. Радио «Свобода», 27 марта 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft заявила, что работы над новой версией пакета Microsoft Office будут полностью завершены в октябре. Тогда же пакет станет доступен корпоративным пользователям. Но в розничную продажу пакет поступит только в 2007 году. Это произойдет одновременно с выходом версии операционной системы Windows Vista для домашних пользователей. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
В интернет-изданиях появились сведения о требованиях, которые предъявляет операционная система Windows Vista к оперативной памяти компьютера. Согласно тестам, только для загрузки Windows Vista требуется 800 мегабайт оперативной памяти. Для того, чтобы стартовал текстовый процессор, необходим уже гигабайт. Специалисты отмечают, что эти замеры проводились для тестовой версии операционной системы, и требования к оперативной памяти в окончательной версии могут быть снижены.
Новости коротко. Согласно опросу, проведенному Forrester Research среди крупнейших рекламодателей Соединенных Штатов, телевизионная реклама за последние два года стала менее эффективной. В этом убеждено три четверти опрошенных, среди которых такие компании, как Johnson & Johnson и Colgate. Основной причиной снижения эффективности телерекламы стало широкое распространение услуги видео по запросу и устройств цифровой видеозаписи, встроенных в телесистемы. 60% компаний намерены сократить затраты на телерекламу. Правительство Малайзии заявило, что в следующем году Малайзия намерена в законодательном порядке полностью отказаться от традиционного автомобильного дизельного топлива. На всей территории Малайзии его заменит биотопливо на основе пальмового масла. Закон будет принят в июне. Он коснется как малайзийских нефтяных компаний, так и иностранных поставщиков автомобильного топлива. Компания Google запатентовала метод и систему показа рекламы в сети беспроводных точек доступа. Google собирается получать прибыль от показа рекламы, подобранной по местоположению пользователя. Владелец конкретной точки доступа получит процент от прибыли, получаемой Google от интернет-рекламы. За счет рекламных доходов провайдер может предоставлять доступ в интернет по сниженной цене, либо вообще бесплатно.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве открылся первый международный молодежный проект под названием «Марсово поле». В нем участвуют художники из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Киева и Праги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Будет ли осужден полковник Сергей Столба по статье «Причинение тяжелого вреда здоровью, повлекшая смерть», и получит ли он 15 лет лишения свободы, зависит от психиатрической экспертизы. Об этом сообщила пресс-секретарь Фонда права матери Анна Каширцева.
Я приношу извинения нашим слушателям. По техническим причинам в эфир пошел не тот материал. Но пока мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Андрей Шароградский о самой, на его взгляд, любопытной сетевой публикации на политическую тему.
«Украинские выборы и насущная проблема либеральной идеологии». Статья Виталия Лейбина под таким заголовком появилась на сайте Polit.ru накануне парламентских выборов на Украине. Заключительная часть статьи посвящена расколу между политическими представителями Востока и Запада страны. Виталий Лейбин считает, что ни те, ни другие неадекватны остроте момента.
«Украинские западники, подобно советским перестроечникам, не понимая противоречивости и проблемности мирового процесса демократизации, с чистым сердцем играют в чужую игру, генерируя прямые, причем грандиозные потери для своей страны. Ни США, ни ЕС не будут компенсировать потери ни от газовой войны, ни от блокады Приднестровья, и на этом ущерб не закончится. Так и перестроечники в свое время в качестве жеста доброй воли отдали позиции СССР в Европе, не выторговав ничего взамен. Новые адепты демократии с легкостью забывают про наличие национальных интересов, в то время как успешные носители либерального мифа никогда этого не делают. Мечты о справедливом и честном устройстве мира в одном месте, а текущие интересы в другом».
А вот в чем, по мнению Виталия Лейбина, состоит неадекватность восточников.
«Представители Востока Украины, похоже, полагают, что можно вернуться к нормальной ситуации времени Леонида Кучмы, продолжать лавировать между США, ЕС и Россией, снижая при этом экономические риски. Между тем, внешняя ситуация уже другая. Главный игрок в регионе, США, в обмен на лояльность многого не даст, и уже нельзя будет рассчитывать на дивиденды от нормализации отношений с Россией. Нынешнее руководство России объявило, что ставит экономическую прагматику выше лояльности и, похоже, не будет разменивать смутные политические обещания на деньги».
Виталий Лейбин дает политическим силам на Украине следующие рекомендации.
«Успешная партия Востока должна сама иметь предложение для России, свою формулу экономической интеграции с целью сохранения и развития промышленности. Успешная партия Запада должна научиться замечать условия и сроки при вступлении во все организации от ВТО до НАТО, научиться смотреть в лицо реальности, считать убытки и прибыли каждого шага, не рассчитывать, что когда-нибудь все потери будут компенсированы вступлением в ЕС».
И теперь, когда выборы уже состоялись, можно ли считать, исходя из предварительных итогов, что есть надежды на сближение политических сил Востока и Запада Украины? Вот как Виталий Лейбин ответил на этот вопрос.
«Думаю, что их мало. Мы все равно будем надеяться на лучшее и думать, что у президента Ющенко и у его партнеров хватит ума начать диалог все-таки по объединению страны. Но то, что именно блок Юлии Тимошенко стал вторым, а не наша Украина, надежда на это уменьшает, поскольку все-таки к нашей Украине мы всегда относились как к политическому объединению, на представляющую большой класс людей, у которых есть интересы, и как целое, внутри которой уже достигнут ряд политических договоренностей. Это блок Юлии Тимошенко, это блок одного человека, блок имиджевый и популистский. Ничего в этом плохого нет сам по себе, в политике должны быть популисты тоже. Но просто как, когда они именно популисты в сложной ситуации у руля управления, это не очень эффективно для страны».
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая сегодня в парламенте Австралии, призвал к созданию Всемирного альянса для защиты общечеловеческих гуманистических ценностей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Впервые премьер-министр Великобритании выступил в парламенте Австралии. В своей обширной речи Тони Блэр остановился на важнейших проблемах международной политики, затронув проблемы международного сотрудничества и безопасности, а также и войну в Ираке. По его словам, Запад сейчас ведет борьбу за свой образ жизни и свои ценности. И если мы хотим обезопасить наш образ жизни, сказал британский премьер, нет другой альтернативы, как бороться за него. А это предполагает отстаивание наших ценностей не только в своей стране, но и во всем мире. Нам необходимо, заявил Тони Блэр, создать глобальный союз для этих глобальных целей и действовать через него. Блэр подчеркнул, что реальность такова, что эти глобальные проблемы нельзя решить без участия Соединенных Штатов. Он назвал безумием существующий в некоторых европейских политических кругах антиамериканизм, что противоречит, по его мнению, долгосрочным интересам всего мира. «Мы живем в эпоху взаимодействия и взаимного сотрудничества», — сказал Блэр, — «и мы признаем это, когда речь заходит об экономике, коммуникации и культуре, но это же относится и к политике». Премьер-министр Великобритании защищал свою политику в Ираке. Он предупредил, что от борьбы, которая ведется в Афганистане и Ираке против терроризма, зависит, победят или потерпят поражение ценности, в которые мы верим. Тони Блэр, в частности, сказал: «Эта борьба – наша борьба. И если происходящее ужесточается, мы ужесточим нашу борьбу. Сейчас не время опускать руки. Это время требует взглянуть на нее с мужеством». Там же, в Австралии, в радиоинтервью Тони Блэр назвал ошибкой свое заявление о том, что он не намерен оставаться у власти на четвертый парламентский срок и уйдет с поста премьер-министра до следующих парламентских выборов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который 11 января напал на прихожан московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. В Беларуси освобожден российский журналист Павел Шеремет, задержанный 25 марта в Минске во время митинга оппозиции. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным, лидирует партия регионов Виктора Януковича. В иракском городе Мосул сегодня при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 30 человек. По неподтвержденным данным, взрыв произошел у центра по набору в иракскую армию. В Тбилиси минувшей ночью подавлен бунт заключенных в тюрьме. Есть убитые, около 20 человек ранены, в том числе двое полицейских. В Чехии зафиксирован первый случай птичьего гриппа. Мертвый лебедь был найден на юге страны у города Глубоко над Волтавой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Председатель правительства России Михаил Фродков призвал сегодня руководителей крупнейших нефтяных компаний страны принять меры для сдерживания роста цен на нефтепродукты в ходе весенней посевной кампании. На встрече с ними премьер заявил о необходимости удержать цены на горюче-смазочные материалы в разумных пределах.
Я хотел бы просить вас критически посмотреть на положение дел и предложить меры, которые позволили бы нам удержать цены в допустимых параметрах, чтобы не вызвать осложнения, в частности, при организации посевных работ, и не повлиять негативно на инфляцию в стране.
Инфляция в России за 20 дней марта составила 0,4%, сообщил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. До конца месяца, по его словам, темпы роста потребительских цен в стране составят 0,6%, что в два раза медленнее, чем планировалось ранее, и более чем в два раза меньше, чем в предыдущем месяце. Несмотря на эти прогнозы, правительство не намерено отказываться от действий, направленных на снижение инфляции. В первую очередь, как считает заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белов, властям необходимо разобраться с причинами более быстрого, чем ожидалось, роста цен на плодоовощную продукцию.
На первом месте стоит сейчас, безусловно, плодоовощная продукция. Это очень проблемный рынок, потому что, прямо скажем, не очень много есть инструментов, с помощью которых его можно регулировать. Но здесь даны очень жесткие поручения Федеральной антимонопольной службе и МВД заниматься проверкой локальных рынков, потому что есть сильное ощущение того, что одним из существенных факторов роста цен цен на плодоовощную продукцию является монополизм на городских рынках, их непрозрачность, недоступность для мелких товаропроизводителей.
Федеральная налоговая служба России подготовила пакет поправок законодательства, направленных на борьбу с так называемыми фирмами-однодневками, сообщил агентству «Интерфакс» представитель службы Сергей Дуканов. В частности, по его словам, предлагается увеличить минимальный размер уставного капитала компаний до европейских стандартов. Для обществ с ограниченной ответственностью до 25 тысяч евро, а для открытых акционерных обществ до 100 тысяч евро в рублевом эквиваленте. Государственное агентство по страхованию вкладов планирует до конца 2006 года вдвое увеличить объем средств своего фонда и довести его более чем до 30 миллиардов рублей, заявил директор Департамента организации страхования вкладов агентства Алексей Абрамов. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Сейчас Государственная Дума России рассматривает законопроект об увеличении максимальной суммы страхового возмещения для частных вкладчиков при банкротстве банка со 100 до 190 тысяч рублей. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 июля 2006 года. Совместное предприятие индийской компании Motijak Agency и российского автомобилестроительного завода «Урал» начало сегодня сборку российских грузовых автомобилей «Урал» на территории Индии. Об этом сообщили представители группы «ГАЗ», в которую входит российский завод. По планам на проектную мощность 10 тысяч автомобилей в год совместное предприятие выйдет через 4 года. До 1500 автомобилей намерены ежегодно закупать Министерство обороны Индии, остальная продукция предприятия будет направляться на экспорт. Подробнее о первом этапе этого проекта рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Вальев.
Сегодня в индийском городе Халдия начала работу, созданная совместно автомобильным заводом «Урал» и индийской компанией «Motijak Agency», сборочное предприятие «Урал Индия Лимитед». Контракт подразумевает поставку 150 машин и запчастей для них общей стоимостью 4 миллиона долларов США. Сегодня на завод поступили первые 30 машинокомплектов «Урал 555-1740» с колесной формулой 6х6. Всего на первом этапе сотрудничества двух компаний в Индию будет поставлено 150 машинокомплектов «Уралов». Партия поставлена в Индию морским путем. Технологическую и методологическую помощь индийским сборщикам оказывают специалисты автозавода «Урал». Напомню, группа «ГАЗ» была создана в 2005 году в ходе реструктуризации производственных активов ОАО «Руспромавто». В состав группы «ГАЗ» входят ООО «ГАЗ» и несколько дочерних и подконтрольных предприятий, среди которых автомобильный завод «ГАЗ», Павловский автобусный завод, Голицынский автобусный завод, ОАО «Автомобильный завод Урал», акционерное общество «Брянский арсенал», Челябинский завод строительно-дорожных машин и другие. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Турецкая компания «Beko Electronic» завершила строительство завода по производству телевизоров в городе Киржач Владимирской области. Ожидается, что предприятие стоимостью примерно 10 миллионов евро начнет выпуск продукции в середине 2006 года. На проектную мощность 750 тысяч телевизоров в год завод планирует выйти к 2010 году. Также сообщается, что на нем будут выпускаться телевизоры под торговыми марками «Грюндик», «Beko», «Тошиба», «Сони» и «LG». В Европейском Союзе к концу 2007 года будет действовать процедура одного окна для регистрации предприятий малого и среднего бизнеса. Такое решение было принято на встрече в Брюсселе глав государств и правительств 25 стран, входящих в ЕС. В материалах саммита отмечается, что государства Европейского Союза должны принять адекватные меры для значительного сокращения времени для регистрации предпринимательской деятельности с целью обеспечения оформления бизнеса в течение одной недели на территории любой из стран ЕС. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 85 копеек. На завтра 27.77. Европейская валюта сегодня стоит 33 рубля 33 копейки, курс на вторник 33.44. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 20 центов.
Рассказывал Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Болгарии. Главный прокурор Болгарии объявил о начале масштабной борьбы с контрабандой предметов античного искусства. Поводом послужил очередной грабеж музея, на этот раз в городе Великотырново. За последние 15 лет каждый второй музей в Болгарии подвергался ограблению. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Стальная маска была покрыта тонким слоем серебра, а поверх него золотом были изображены волосы, губы, нос, брови и веки. Серебряная нить лентой покрывала золотые волосы. Так выглядел парадный шлем, принадлежавший представителю древней фракийской аристократии. В музее их было три, они были внесены в большинство мировых каталогов и являлись частью постоянной экспозиции в Пловдиве. Их украли лет 10 назад, взорвав входную дверь, охранявшуюся одной лишь не сработавшей системой сигнализации. Следствие длилось недолго и результатов не принесло. За этим последовали новые музейные кражи по всей Болгарии. Последняя в городе Велико-Тернуво как раз и спровоцировала реакцию главного прокурора страны Бориса Велчева. Он объявил, что начинает масштабные проверки частных коллекций предметов античного искусства. По словам прокурора, большинство украденных экспонатов невозможно продать, так как они слишком известны и описаны в мировой литературе. Хранить их можно только в частных коллекциях, либо за рубежом, либо в самой Болгарии. Когда его спросили, чьи именно коллекции он намерен проверять, прокурор ответил – тех коллекционеров, про которых писала пресса. А пресса писала о троих наиболее известных собственниках уникальных предметов искусства. Один из них – Васил Бошков по прозвищу «Череп», владелец футбольного клуба ЦСКА и монополист в сфере игорного бизнеса. Второй – Димитр Иванов, во времена правления коммунистов при Тодоре Живкове, был директором одного из управлений службы госбезопасности Болгарии. Третий – Баян Радев, бывший чемпион мира по борьбе и бывший шеф охраны Тодора Живкова. Их коллекции не только ничуть не засекречены, но еще и были выставлены на всеобщее обозрение в самых крупных музеях страны. Над каталогами экспонатов трудились выдающиеся болгарские исследователи искусства, в том числе и бывший министр культуры в предыдущем правительстве социалистов. Комментируя ценность этих частных коллекций, иностранные эксперты заявили, что некоторые из римских мраморных скульптур, принадлежащих, например, Василу Бошкову, могли бы занять почетное место в центре любого музея мира. По мнению юристов, ссылающихся на опыт своих иностранных коллег, в принципе, коллекции такого рода редко бывают полностью легальными с точки зрения закона. Часть предметов обычно приобретается на черном рынке, вещи либо украдены, либо найдены во время незаконных археологических раскопок. Археолог Калин Димитров преподает в Софийском университете.
По принципу, маняри в болгарских землях имело много давно, и те были просто тарсачи.
Незаконные археологические раскопки в Болгарии появились еще при коммунизме в 70-х годах. Тогда это еще не называлось черной археологией. Для их названия пользовались сказочным термином. Их называли кладоискателями. Тогда их преследовали, конечно, больше, чем сейчас, но в то же время госбезопасность некоторым из них покровительствовала. С одной стороны, самозваные кладоискатели и диггеры снабжали спецслужбы информацией о том, что творится в подземном мире, но с другой, сами работники госбезопасности именно тогда начали собирать свои собственные первые коллекции. Археологи не берутся гадать, какова стоимость незаконных находок на черном рынке, так как никто не в состоянии сказать, что именно было раскопано. У государства же денег на археологическую деятельность нет. Что касается региональных музеев, по мнению исследователей, за последние 15 лет они потеряли экспонаты стоимостью в несколько миллионов долларов. Эти потери были бы гораздо крупнее, если бы кражам подвергся Национальный исторический музей или археологический, например. Но эти два здания пока что являются единственными, которые охраняются со всей необходимой строгостью.
История Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Софии Татьяной Ваксберг, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 часов вечера на волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Андрей Шароградский, и он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В ходе сегодняшней вечерней программы мы попытаемся ответить на следующие вопросы. Кто может праздновать победу на выборах в Верховную Раду Украины? Почему совершивший нападение на синагогу в Москве и не раскаявшийся в содеянном Александр Копцев не признан виновным в разжигании национальной и религиозной вражды. За что белорусские власти так упорно преследуют журналиста Первого телеканала Павла Шеремета? Еще один вопрос. Может ли какая-то из израильских партий получить абсолютное большинство в Кнессете на предстоящих завтра парламентских выборах? Александр.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, и в гостях у него бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Они будут обсуждать планы Михаила Касьянова по созданию движения «Народно-демократический союз», а также итоги выборов в регионах России, в Беларуси и на Украине. Ваши вопросы Михаилу Касьянову вы можете задать на нашем сайте swobodanews.ru или передать на пейджер. Телефон в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Такими методами нельзя руководить страной. Диалог должен быть, партнерство должно быть.
Диктатура и все. Диктатура.
Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.